Привет! С вами 463-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, мифический фуллстэк Андрей Мелехов
и сам по себе Вадим Аки.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим о том, как улучшилась доступность веб-компонентов, тем более, что мы это обсудим. В Европе доступность становится еще более обязательной. А также будем много-много говорить про React, что в нем произошло в 2024 году.
Мы периодически возвращаемся к обсуждениям веб-компонентов и все, что с ними связано. Shadow DOM, декларативного Shadow DOM, всяких там новых предложений, которые есть в этой области. И несмотря на то, что у нас не так много практиков среди ведущих по веб-компонентам, лично мне тема очень дорогая, я поэтому с радостью к ней всегда возвращаюсь, потому что мне кажется, что это большой потенциал, это большое все еще важная часть платформы, которая, возможно, спасет нас от какого-то совсем уж безумного многообразия нынешних фреймворков и вот этих всех фантазий, которые каждую неделю новые штуки выходят. У нас есть скептики, у нас есть фанаты. В общем, мы тут разные.
Ну ты просто так сознайся, ты не любишь React.
А я не люблю фантазии, потому что фантазии однажды сделали мне больно. И не однажды, кстати. Когда новые фреймворки приходили, уходили, и мы оставались со старыми кодовыми базами, оставались с несовместимым кодом, который противоречит платформе, который нужно разбирать и так далее. Вот такие вещи я не люблю.
Я понимаю. У меня такое же отношение к декораторам, тем старым декораторам.
Окей. Ну, короче, да, когда люди фантазируют, кому-то потом это все разгребать. Вот в чем проблема. Так вот, несмотря на то, что я скорее фанбой веб-компонентов, я, естественно, признаю и существующие их проблемы, то, что они, допустим, не всегда матчатся по developer experience, по удобству использования, там, шаблонизация и прочие всякие там синхронизации стейтов и прочее. И одна из других больших проблем веб-компонентов, точнее, одной из технологий веб-компонентов, как Shadow DOM, это их доступность. Дело в том, что, несмотря на то, что вы используете веб-платформу, это должно быть по умолчанию доступно из коробки, ну, то есть вы берете, используете HTML, CSS и немножко JavaScript, и у вас как будто бы все хорошо, да? Но нет. Дело в том, что настолько мощная вот эта вот вся система инкапсуляции Shadow DOM была придумана изначально, чтобы можно было независимо от всей остальной страницы иметь свое вот это вот отдельное поддерево вашего веб-компонента, в котором все изолировано и так далее, что, к сожалению, об этом не подумали с самого начала, и пробивание сквозь эту вот границу Shadow DOM с точки зрения практик доступности оказалось сломанным изначально. Самая простая вещь — вы не можете построить нормальную адресацию. То есть, допустим, если вы делаете форму, и у вас форма, в которой там, не знаю, форма, лейблы, там, поля, еще что-то такое, и вы одно из полей, какой-нибудь range, select, или там какую-нибудь супер-супер кастомную кнопку, которую вы сделали в вашей библиотеке компонентов, вы сделали с помощью кастомного элемента, внутри которого, или не кастомного элемента, наверное, какого-то элемента, внутри которого есть Shadow DOM, вы не можете свой лейбл привязать к этому полю, которое находится внутри вашего компонента. У вас нет адресации через ID-шник, типа aria labeled by или атрибут for и так далее. У вас нет этой адресации, она сломана. Потому что ID-шники на вашей основной, допустим, странице или вашем основном приложении, документе, не шарятся с внутренней адресацией вот внутри вашего Shadow DOM. Такова инкапсуляция, так ее придумали, так все работает. И это была огромная проблема. Или наоборот, у вас лейбл внутри вашего веб-компонента Shadow Root, а вы хотите смачиться его с ним наружу. И не только лейбл. Дело в том, что в спецификации ARIA есть способ указать, какой элемент описывает, как элемент описан другим элементом. То есть, например, labeled by. У вас есть уже на странице заголовок, и вы хотите, чтобы вся секция, допустим, на странице была описана этим заголовком. вы пишете типа aria labeled by и указываете с помощью ID-шника на этот заголовок. И вся секция описывается вот этим элементом. Это очень важная адресация для того, чтобы не фантазировать там атрибутами aria label по всей странице, а использовать существующий контент для описания нужных элементов. Одна из больших причин, почему так, собственно, делают, не зашивают все в атрибуты, например, всякие aria-атрибуты, это чтобы автоматические переводчики страницы правильно все локализовывали прямо HTML-элементы на странице, и это приводило бы к обновлению доступного описания каких-то элементов тоже. В общем, такая история. Все сломано, все плохо, но тут есть хорошая новость, собственно, о чем мы об этом и говорим. Не просто, чтобы поплакать, что все плохо, а порадоваться, что все станет хорошо. Дело в том, что известная нам компания Egalia получила грант от NL Net Foundation некой на то, чтобы поработать над решением этой проблемы. И прямо сейчас специалисты, допустим, известные, возможно, тем, кто занимался доступностью, Алекс Боксхолл и, может быть, несколько других людей, которые упоминаются дальше в статье, которую Мануэль Рега написал у себя в блоге, ну, в блоге у себя на сайте Egalia, будут заниматься этой проблемой. Какие есть вообще варианты решения всего этого? Ну, изначально, и, возможно, вы помните наши эпизоды, где мы обсуждали так называемый AOM, Accessibility Object Model. Давным-давно есть идея о том, чтобы у нас появился не только DOM API, а еще AOM API, то есть набор джаваскриптовых API для работы с доступностью непосредственно. И одно из решений, кстати, в рамках этого AOM было ввести методы типа aria described by elements, elements, множественное число, чтобы вы могли указать какому-то элементу, чем они описаны. И для указания этого вам не нужно использовать адресацию по ID-шнику. Каким образом вы получили этот элемент, выбравшись из вашего shadow-рута, прокинув туда что-нибудь, еще что-то такое, неважно. Главное, что у вас теперь есть возможность указать. Причем указать не один элемент, а несколько. Спецификация aria подразумевает, что вы можете указать описание элемента с помощью нескольких элементов. Там просто вот этот метод принимает массив на вход. Очень интересно. И, собственно, в статье описывается один из способов. В частности, они вот Accessibility Object Model в рамках этого проекта Egalia собирается этим заняться. Но гораздо более интересная штука, которая поддерживает саму декларативную природу веб-компонентов. Если вы помните, что веб-компоненты с самого начала разрабатывались с идеей, что они будут декларативными, но прежде всего развивались джаваскриптовые API. Поэтому много лет подряд веб-компоненты, например, можно было создать, инициализировать веб-компоненты, можно было исключительно с помощью джаваскриптовых методов. То есть вы создаете класс, attach shadow и погнали. А потом появились декларативные shadow DOM, и все стало можно делать с помощью атрибутов.
Ну да, это у многих вызывало отторжение дополнительное к веб-компонентам, что вроде бы я тут чем-то нативным оперирую, но мне нужно написать JavaScript, и это уже как-то странно.
Ну, странно, не странно, как бы разработчик, если так, знаешь, внимательно посмотреть на то, что мы делаем каждый день, мы много чего странного делаем. Так платформа устроена в некоторых ситуациях. Но гораздо большей проблемой был, например, там сервер-сайд рендеринг и вот подобные ситуации, когда вам нужно инициализировать какой-то компонент на сервере и прислать вот прям вот поток HTML на страницу, чтобы он прям вот там сработал нормально сразу же. Это просто нельзя было сделать, например. С помощью декларативного shadow DOM есть решения, которые позволяют отправить какую-то изначальную оболочку, а потом уже инициализировать поверх нее какой-то скрипт, который делает более сложное поведение. И изначальная оболочка получит, собственно, shadow DOM и все нужные стили, например, прям вот как строка с сервера пришедшая, что довольно-таки мощно. Так вот, чтобы сохранить эту природу вот декларативности, мы, естественно, хотим использовать какие-то атрибутики на HTML, чтобы решать все наши эти проблемы. И одно из предложений, один из пропозалов, не помню точно, кто его отправил, то ли Microsoft, то ли еще кто-то, это reference target. Дело в том, что в рамках вот компонентов Shadow DOM и прочего, чтобы сохранить его, вот эту декларативность, в HTML появилось какое-то адское количество атрибутов, которые больше напоминают по звучанию какие-то там джаваскриптовые методы сложные. Причем они пишутся строчными буквами, из-за этого абсолютно невозможно читать. предлагает атрибут shadow root reference target в одно слово без camel case. Ну, то есть вы можете написать camel case, но все атрибуты в HTML, они регистры независимые, и, в общем-то, их принято писать строчными буквами. Так вот, shadow root reference target у вас может брать айдишник снаружи. Вернее, не снаружи, а может прокидывать айдишник, пришедший снаружи. То есть это такой прокси-атрибут, который берет то, что пришло снаружи, и прокидывает внутрь. То есть вы все еще используете, допустим, aria labeled by снаружи, вы все еще используете ID-шник внутри, но когда вы инициализируете ваш shadow DOM, вы можете shadow root reference target указать промежуточное значение, которое, собственно, позволит вам внешние и внутренние вещи связать. Но это, знаешь, это как из JS-модуля ты импортируешь какой-то метод и переименовываешь его на ходу. Я понимаю, что это странное сравнение, но вот это ближайшее, что мне в голову пришло.
Вот я смотрю в код и не очень понимаю. Они оборачивают это в custom label с ID custom label, shadow root reference target actual label, и внутри уже ссылаются на actual label.
Ну да. Ну то есть дело в том, что вот этот template элемент, который инициализируется shadow DOM, он берет внешний контейнер custom label и его точку адресации и переименовывает ее в actual label. И ее уже... Потому что, ну, как бы точка адресации у элемента может быть только одна.
Ну, да, понятно, это прокси, но, знаешь, тут надо надеяться на то, что и IDE-шки смогут тебе подсказать, что ты не ошибся.
Слушай, сколько лет у нас, не знаю, поддерживаются новые CSS-ные свойства, сколько лет у нас поддерживаются новые HTML-элементы, JavaScript-овые методы и так далее, а IDE-шки 2, 3, 4 года занимают, не торопясь, в своем процессе разработки, чтобы все это поддержать. Это, конечно, очень-очень-очень плохо, и одни IDE-шки лучше других, а некоторые совсем плохие в этом смысле. Но вот да, IDE-шки у нас всегда отстают. У нас DevTool'ы плюс-минус научились выпускать фичи или сразу, или через некоторое время подскакивать и учиться каким-то новым штукам, помогать нам их разрабатывать. Но вот именно IDE-шки, они, конечно, страшно отстают, и я жду, когда кто-нибудь этим займется. Ну, или мы с вами. Open source все-таки часто.
Ну, просто DevTool'ы-то, они основаны на браузерной реализации.
Ну, да.
Она туда уже заехала, они могут ее использовать. IDE, она должна как-то иначе оценивать.
Слушай, если IDE-шка хотя бы научится подсвечивать это правильно, а не как ошибку, я уже буду благодарен. Половина современных CSS-ных свойств, HTML-атрибутов и так далее, IDE-шки такие, ва, чего, не знаю. Ну, ладно, это все другая тема. Главное, что... Reference Target, или есть несколько других предложений на самом деле, почитайте в этом блокпосте. Есть еще более расширенный блокпост Элис, который она написала пару лет назад. Она, собственно, на тему, какие у нас там проблемы в shadow-root, именование и так далее. Что бы там ни было, есть опытная компания, есть опытные специалисты, которым всем этим занимались, там ex-Mozilla, ex-Google, ex-кто-то там еще, который сейчас работает в Egalia. Они там здорово пылесосят рынок, когда касается дела таких специалистов. И все они над этим сядут и начнут работать. Это очень хорошая новость. Повторюсь, как бы это все в итоге не закончилось.
Ну, как здесь написано, сейчас этот пропозал прототипируется в Chromium и WebKit.
Да-да-да. И более того, уже есть даже реализация вот этого всего механизма, который с Accessibility Object Model, типа aria described by elements, тоже есть такие, тоже есть прототипы. Даже нет, они даже внедрены в Chrome и в WebKit, поэтому уже какие-то наработки действительно есть, и оно все не так уж то, что будешь и за горами. Мне это страшно приятно, и... Мы много раз говорили про веб-компоненты и, наверное, дадим ссылку на эпизод, где мы обсуждали их в последний раз более подробно, но хочется, чтобы это была такая область, где не нужно было говорить, что типа вот, это веб-компоненты, этим пользуйся, а этим не пользуйся ни в коем случае, потому что реализация плохая, мы еще не там все сыро и так далее. Хочется, чтобы это был набор практик, набор методов, набор паттернов, в которые ты просто заходишь и пользуешься, потому что все отлажено, стабильно и так далее. Мы очень много видим и периодически обсуждаем, как браузеры затаскивают улучшения, доступность, стилизация, какие-то баги там, ослабляют или усложняют там инкапсуляцию и прочее, прочее, прочее. Все вокруг веб-компонентов. И видно, что интерес есть, и браузер над этим работает. Осталось, в общем-то, возразить этот же интерес в сообществе, но, с другой стороны, судя по тому, что на это есть деньги, судя по тому, что к этому есть интерес, веб-компоненты используются, просто не знаю, возможно, в другой части нашего мира для других задач, не знаю, фотошопы пишут на веб-компонентах, а стартапы, которые можно запустить и забыть про них, пишутся на чем-то другом. Но если вы думали, что это последнее, что мы сегодня обсудим про доступность, вы ошибались. Так вышло, что, мне кажется, все сегодняшние темы, которые я сегодня притащил, они про доступность. Ну, давайте поговорим про следующее. Я как человек, живущий в Европе, страшно заинтересован этой темой. Возможно, для кого-то из вас она тоже откликнется. Или, по крайней мере, это будет хороший пример того, как регулируется применение доступности на государственном уровне и какие вещи вам придется делать, если ваш бизнес работает в Европе и какие сроки у всего этого есть. В общем, о чем я? Дело в том, что 28 июня 2025 года, то есть месяцев через 5, в Европе будет вступить в силу Европейский акт по доступности, ЕАА, и он потребует от бизнесов, работающих, собственно, в юрисдикции Евросоюза, соответствовать некоторым правилам. Вышла хорошая статейка несколько недель назад Мартина Хольца, которая, собственно, проходится по каким-то основным положениям этого акта, и что поменяется, что можно сделать, что нужно сделать, и как это все вообще устроено. Весь этот акт и вся эта вот европейская бюрократия — это то, что еще сложнее, чем V3C-шные спеки. И если вы хоть раз читали, собственно, V3C-шные спеки, вам, естественно, было больно, вы потом шли там на MDN или какие-то статейки читали, чтобы разобраться более подробно. Так вот эта статья, она, естественно, не имеет законодательной силы, и это не легальный совет, как говорят. Это, естественно, интерпретация поверх. Но интерпретация, на мой взгляд, довольно качественная и хорошая, и много всяких экспертов тоже откомментили. Была какая-то дискуссия вокруг статьи, так что я чувствую, что этот ресурс достаточно надежный. Так вот, самое начало статьи говорит о том, что такое доступность в целом. И мне кажется, очень хорошо, что в самом начале об этом говорится, потому что многие, кто придет на эту статью, будут просто, не знаю, владельцами бизнеса, какими-то стейкхолдерами, людьми, которые, собственно, этим всем занимаются, и не лишним будет напомнить.
Слушай, ну тут написано, что осталось-то всего 5 месяцев. Неужели люди сейчас прибегут такие: «А, вот что такое доступность, срочно-срочно надо делать».
К счастью, об этом всем говорили уже достаточно давно, и я позапрошлом году работал в одной компании, то есть это был 23-й год, которая в 23-м году уже немножко паниковала, но это была студия, а не... Это было скорее агентство, чем собственные продукты компании были, поэтому было ощущение нервозности уже тогда.
Ну вот именно поэтому все крупные компании сейчас уже должны заканчивать эту работу скорее, чтобы через 5 месяцев ее выкатить на продакшн.
Да, а есть медленные люди, а есть люди, которые, не знаю, только собираются свой бизнес открыть, и, может быть, они чего-то не знают. Поэтому это, безусловно, полезно и хорошо. В любом случае, описание того, что произойдет, какой-то есть таймлайн и что нужно делать, никогда не поздно опубликовать. Ну, собственно, да, вначале идет хорошее описание того, что такое доступность и какие, собственно, и основы всего этого есть, кому это нужно и как это все применять. Дальше уже начинается поинтереснее. Собственно, какие сайты подпадают под действие этого акта? Нет такого, что типа все сайты в интернете, старые, новые, хорошие, плохие, делающие любые вещи на свете, должны быть 100% доступными. Делайте с этим что хотите, бросает микрофон, не знаю, председатель Еврокомиссии какой-нибудь. Нет, такого нет. Есть, естественно, желание улучшить те области жизни граждан Евросоюза, которые наиболее критические. И там перечисляются, собственно, области, которые кажутся максимально критическими, которым, собственно, все это применяется. Сервисы коммуникации электронной. Важная пометочка, что когда машина с машиной говорит, эта коммуникация не должна быть доступной. Типа, два сервера обмениваются пакетами, это не обязательно будет доступным. Это нормально. Серверы не используются, скринридеры, обычно, для коммуникации. Хотя, смотря какие серверы, я не знаю. Всякие аудиовизуальные медиаплатформы, там, видеостриминг-сервисы, там, сервисы, которые занимаются пассажирским транспортом, банковскими финансовыми услугами, электронные книги и всякие там софт для чтения, и, конечно же, всякие e-commerce сайты. То есть, условно, там, Amazon, Shopify и прочие всякие вот такие, такого рода платформы. Есть некоторые исключения из этих правил, которые, собственно, для многих сильно смягчают действие этого закона. Например, видео, которые, или там аудио, которые были записаны до вступления закона в силу. Или документы, которые были созданы до июня, там, 28 июня 2025 года. То есть вам нужно всем успеть создать все документы на будущее до июня, чтобы потом не пришлось возиться. Но это, конечно же, невозможно. Невозможно. Допустим, онлайновые карты, которые существуют уже, если они не используются для навигации, сторонний контент, на который вы не влияете. То есть, допустим, если вы встраиваете карты на свой сайт, сторонние, вы отвечаете за свой сайт, но вы не отвечаете за этот сервис, который вы встраиваете. И, возможно, претензии будут тогда к сервису, а не к вам. В общем, такие нюансы тоже. То есть, если, не знаю, Google Maps сделаны плохо, это как будто бы не ваша проблема. С другой стороны, это ваша ответственность использовать сервис, который сделан доступно. И тут как бы тоже возникает вопрос интересный. В общем, интересно. Ну и, конечно же, архивный контент, который не развивается, не разрабатывается и так далее. Если вы запустили сайт и не трогали его последние 10 лет, вам его делать доступным не нужно. Но если он развивается и каким-то образом редактируется, он подпадает под действие этого закона тоже.
Там пришел Джун в компанию и говорит: я опечаточку поправил, оно уже в продакшн летит. Люди такие: нет!
Да, ну, конечно, что там очень много всяких лазеек. Понятное дело, что будет, может, всяких корнер-кейсов, которые нужно будет выяснять по дороге, но план пока такой. И, собственно, окей, мы поняли, какие сайты подпадают под действие этого всего. Можно подробнее почитать в этом, собственно, документе. Но теперь важно понять, что нужно сделать, чтобы соответствовать этому европейскому акту по доступности. Нужно сделать две вещи. Две простые вещи, как говорят на видео на Ютубе, и все будет хорошо. Сделайте эти две простые вещи, чтобы соответствовать ЕАА. Надо такое видео записать на Ютубе. Нужно просто сделать доступный UI и доступный контент. Чек. И чуть посложнее добавить accessibility statement. То, чего у вас на сайте, скорее всего, у многих сайтов, скорее всего, нет. Accessibility statement, мы вернемся к, собственно, к доступному UI и контенту. Accessibility statement — это значит, что вы должны добавить на страницу, вы должны добавить на сайт страницу, на которой говорите: окей, привет, пользователь, мы соответствуем европейскому акту по доступности, молодцы. Дальше, что это значит? Это значит, что мы соответствуем таким-то критериям, вот что мы делаем, вот какие у нас есть существующие проблемы и как мы над этим работаем, и вот как отправить фидбэк, если вы находите, что какие-то части нашего сайта недоступны. То есть, по сути, это такой дисклеймер. Мне кажется, это очень здорово, и многие сайты, когда речь заходит о фидбэке, я тот человек, который заходит на сайт, если чувствуешь, что что-то пошло не так, открывает его исходники, и если я вижу, что какую-то ссылку на GitHub где-то можно отправить, pull request поправить, я беру это и делаю. Я настолько странный человек, я настолько верю в open source и важность качества интерфейсов, что я готов помочь людям сделать все лучше. Вот. И если у сайта нет формальных контактов, как зарепортить ошибку по вопросу настолько важному, как доступность интерфейсов, типа я как пользователь не могу залогиниться. Мне нужно проходить через сначала чат-бота, потом поддержку, которая пойдет по своему скрипту и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Нужно написать на конкретный email с конкретной просьбой, связанной именно с доступностью, чтобы это все было, на это все, конечно, обратили внимание, каким-то образом на это ответили. Если говорить про доступный UI и контент, ну, тут все довольно знакомо и просто. В самом акте не упоминаются технические требования к доступности, то есть в самом акте слово в ЦАК или Web Content Accessibility Guidelines не упоминается. Но там есть еще дополнительный документ EN301549, прям вот с языка слетает название это. Помню его как свое имя и фамилию. EN301549. Так вот, есть отдельный документ, который описывает принципы доступности информационно-коммуникационных сервисов или технологий, которые используются в Европейском Союзе. И, собственно, на основе этого документа и будут применяться, будут задаваться все вопросы к сайтам Евросоюза. То есть есть отдельный документ, где это все описано. И вот в этом документе как раз речь идет про ФЦАК 2.1 и AA уровень доступности. То есть есть А, 2А и 3А уровень доступности, базовый, средний и высокий. Собственно, чаще всего, когда мы говорим про доступность общеиспользуемых сервисов, мы говорим про двойной А. Когда мы говорим про специализированные сервисы, там речь заходит до 3А. То есть высокодоступные сайты, специализированные, возможно. И, собственно, этот стандарт требует ФЦАК 2.1АА. И тут в этой статейке пишется, что этот стандарт, скорее всего, обновят до ФЦАК 2.2. В следующей версии это небольшое обновление по сравнению с ФЦАК 3, который грядет через когда-нибудь, через много лет. Но ФЦАК 2.1 или 2.2, к счастью, не так далеко друг от друга находятся, поэтому это не принципиально для вас, но все равно стоит поглядывать на следующую версию ФЦАГа и вот на этот знаменитый документ EN301549. Собственно, да, речь идет, как обычно, о тех самых гайдлайнах по доступности, которые разрабатывает W3C, и ничего здесь нового нет. Если вы делаете сайт, и тут дальше, собственно, в статье описывается, воспринимаемыми, операбельными, в смысле для использования удобными, понятными и устойчивыми, вы делаете хорошие интерфейсы. Тут, естественно, все эти пункты описываются более подробно, и если коротко про ним пробегаться, то есть, типа, пишите альты для картинок, используйте семантический HTML, делайте контрастный текст, делайте, чтобы при увеличении текста до 200% интерфейс сохранялся доступным, делайте так, чтобы интерфейсы были доступны с клавиатуры, чтобы фокус был видимый, чтобы вы не прятались, чтобы не было мелькающего контента, чтобы навигация была логическая, чтобы у вас из хедера в футер фокус не прыгал, а потом в контент, чтобы все было последовательно, чтобы язык был указан, чтобы навигация была последовательная, чтобы ошибки показывались и советы, как эти ошибки исправить. Ну и да, всякие ARIA-роли, валидные HTML и прочие такие вещи. Я смотрю на это и думаю, ну да, скучно, неинтересно. Люди, которые, не знаю, давно в этом работают или просто знают, что такое доступность, ну, естественно, они все это понимают. И вроде бы просто, да? Но мы все работали в больших компаниях, мы все работали на проектах, где это не приоритет. Мы все знаем, что когда речь идет о лозунге, ну, просто пиши семантичное HTML, будет все хорошо, это неправда. Как только у вас что-то выпадает, появляется, как только у вас интерактивный интерфейс, начинаются нюансики. И вам нужно уже расчехлять все ARIA-атрибуты, заниматься прокидыванием фокуса, заниматься выставлением атрибута inert, где там что-то, не знаю, заниматься ловлей фокуса внутри каких-то контролов модальных и так далее, так далее, так далее. Это сложно. Но мы понимаем, зачем все это нужно, чтобы все могли пользоваться интерфейсами.
Ну, тут интересно, как они подошли вот к внедрению еще в этих правил, что к июню у тебя только новые вещи. Вот прямо они пишут, вот кнопочку добавил, значит, только эта кнопочка должна быть доступной. Вышел большой апдейт, мажорный, вся эта часть сайта должна быть доступна. А к 27-му году вообще все нужно переделать. И вот здесь мне было бы, наверное, очень интересно посмотреть на статистику, какой объем работы пришлось вот среднестатичному какому-то сайту европейскому, который вот связан именно вот с этими областями, на которые сейчас действует закон, пришлось сделать. Потому что кажется, что ведь есть случаи, когда это все было написано очень давно. Оно как-то там жило, и это нужно. Я не знаю, там сайт аэропорта какого-нибудь маленького городка. И сейчас это все надо переделать. Это может быть больно.
Слушай, ну я в прошлом году на Smashing Conf во Фрайбурге видел доклад про то, как команда полтора или два года переписывала свою кодовую базу с JavaScript на TypeScript. Они потом переписывали. У них получился один проект, он не завелся, что-то была проблема, они немножко переделали процесс. Год спустя, наконец-то, они встали на рельсы и начали потихонечку по компонентику переписывать, делать все хорошо. Спустя там полтора или два года они наконец-то переписали. Я найду ссылку на этот доклад, дам. Довольно интересный доклад, даже для человека, который как бы TypeScript особо не болеет. Да и не болел никогда особо. К чему я веду? ну, смогли, нашли приоритеты, чтобы переписать все на TypeScript, найдете приоритеты, чтобы переписать все, сделать все доступным, потому что в отличие от TypeScript, доступность требуется законом теперь. А на чем ваш код написан? Ну, кому какое дело?
Ну, слушай, я не раз переводил проект из JS на TS, и это несравнимый объем работы. Ну, не так сложно переехать с JavaScript на TypeScript.
Смотря сколько кода написано. Я понимаю, что это очень разные области. Это я понимаю, что это объемы и сложности тоже другие. Но я к тому, что... Ну, находится... Условно, компания не загибается и не умирает от того, что у нее кодовая база на JS. Ну, правда. Ну, я ни разу не слышал такого, что, типа, наш проект не переехал на TypeScript и закрылся.
Нет, не надо. Вот не надо.
Нет, бывает такое?
Это очень мешает при развитии, при рефакторинге. Ты гораздо больше времени тратишь, когда ты живешь в JS, и тебе в какой-то момент надо сесть и переписать.
Рефакторинг действительно сложная задача. Но я имею в виду, что если существует текущая кодовая база на JS, компания может существовать и разрабатывать новые фичи. Правда ведь?
Может, но такое. Ну, знаешь, здесь, наверное, будут вот уже так поступать. И вот прибегает человек, говорит, я тут перевел все на новый сборщик, выиграл там 2 секунды из 30. Эмма говорит, если у тебя столько свободного времени, лучше сделай наш сайт доступным.
Ну да. Ну, я к чему веду, что условно, если ты делаешь сервис для людей, если ты делаешь интерфейс для людей, на мой взгляд, важнее сделать интерфейс доступным, чем переписать проект на TypeScript. Это мое скромное мнение, это мое, кажется, видение, целеполагание типичного проекта для людей.
Ну, видишь, здесь и спорить нечего. Не вышел же европейский закон, что каждый сайт должен быть написан на TypeScript.
Слушай, ну, нам в Евросоюзе уже приходится использовать USB-C. Может быть, когда-нибудь и до TypeScript дойдем. Посмотрим. Но к чему я веду? Что нашли время переписать на новый сборщик, нашли время переписать все на TS, вернее, сначала переписать на Flow, потом на еще что-нибудь, а потом на TS, найдете время сделать интерфейс доступным. Тем более, если у вас несколько лет назад уже начал тлеть, а в этом году в полную разгорелся хвост, связанный с этим актом. Ну и да, Андрей, ты совершенно справедливо сказал, к счастью, этот июньский в этом году дедлайн, он имеет некоторые мягкие свойства. Если вы ничего нового не делаете или готовы сделать паузу, вы все-таки не так сильно пострадаете, у вас все-таки есть еще пару лет, чтобы прям вообще все переписать, все было хорошо. Но потихонечку, как я уже говорил, хвост начинает разгораться все больше и больше.
Ну, знаешь, не такой уж он и мягкий. Если ты выкатываешь новый раздел на сайте, а за ним по цепочке начинает и меню, и остальное, Здесь очень интересно, как это будет оцениваться. Придут какие-то инспекторы, ты им будешь доказывать, что вот эта штучка, она у тебя, не знаю, там через iframe тянется и не относится вот к этому проекту, а здесь мы все сделали как надо. Ну, непонятно, насколько здесь все забюрократизировано.
Я понимаю, да, но цель у этого всего, на мой взгляд, благая. Как и с USB-C, как и с доступностью, как и со всем остальным. Мне кажется, что идея хорошая, не всем будет удобно, не всем будет к месту, не всем будет вовремя, и, возможно, некоторым бизнесу там сильно повредит, и некоторым, не знаю, придется закрыться, потому что они бы вместо этого лучше запустили новую фичу, которая сделала бы их лучше. Но тут такое. Иногда приходится регулировать рынок, чтобы он не скатился в абсолютную анархию и чтобы сайтами и проектами можно было пользоваться. Более того, там есть исключения из этих правил. То есть вы можете прийти и сказать, мы маленький бизнес, у нас нет ресурсов, чтобы все это провернуть, потому что мы там, не знаю, там 2 человека и все такое. Так называемая диспропорциональность нагрузки. Disproportionate burden. То есть вы можете заявить, что это для вас невозможно. То есть если вот маленький аэропорт, в котором 2 кукурузника, вы перевозите людей в маленьком, не знаю, итальянском городе, и ваш вебмастер вышел на пенсию. Пора уже. Ну вот такое, наверное, бывает. Но это скорее исключение, чем какой-то такой get out of jail card в какой-нибудь игре. Нет, для всех такое не сработает. Интересно. Даже если вы не работаете в европейской юрисдикции, вы можете чему-то научиться из всего этого. Есть всякие материалы, есть, собственно, сам законодательный акт. И более того, речь идет о том, что это все не будет высечено в камне. Это все будет обновляться в будущем. И, возможно, большее количество сайтов, даже невозможно, скорее всего, вероятно, большее количество сайтов и сервисов попадут, собственно, в скоуп этого акта. То есть не только электронные магазины, там всякие там сайты аэропортов, но и другие сервисы и всякие сайты. Так что даже если вас это не касается, даже если вы в другой юрисдикции, обратите на это внимание. Ну и на всякий случай посмотрите, не собирается ли страна, в которой вы живете и оперирует ваш бизнес, войти в Евросоюз в ближайшее время, потому что Евросоюз на где-то в Восточной Европе в последнее время расширяется. Расскажите про ваш опыт, кстати, если вы вдруг за последние годы внедряли подобные вещи в ваших компаниях. Наша почта открыта, мы с удовольствием послушаем ваши истории, может быть, процитируем некоторые, когда снова вернемся к этому вопросу. Читайте, разбирайтесь, и я надеюсь, что вы уже свой хвост потушили за последние пару лет, если вас это непосредственно касается, и сейчас только сдуваете последние пылинки и допиливаете последние кусочки, чтобы к июню успеть поменять ваш сервис настолько, чтобы он был доступен для всех людей. Ну все, все, все. Сейчас мы сделали небольшой перерыв. Мы не будем говорить про доступность.
Я знаю, Вадим очень ждал этого. Сейчас мы поговорим про React.
Ну, наконец-то.
А именно, да, что у нас произошло с React в 2024 году, потому что вышел State of React 2024. Как здесь написано, это был год консолидации для React. Уж не знаю почему. Но из интересного в том, что действительно там у нас до этого появились серверные компоненты, нам много чего наобещали. И, наконец, в 19-м React вроде все это стабилизировали. И должно было стать лучше. То есть у нас избавляемся от проблем. Еще в начале года нам сказали, forward ref'а уже не будет. Действительно, он исчез, как одна из болезненных частей React'а. А еще вот всякие интересные вещи появились. Тот же самый TenStack стал сильно развиваться. У него появился там TenStack Start. Ну давайте посмотрим, что же у нас было. Так, ну, по демографии, да, интересно, как всегда, что большинство респондентов США и Европа. Ну, кажется, мы давно слышим, что React больше популярен в этих странах, что в Азии, например, больше популярен Vue, а вот React — это больше наша реальность. Хотя, ну, не знаю, ну, вот есть такое ощущение.
Ну, я думаю, это может быть связано с тем, какие есть влияния, какие есть требования, какая есть документация. Ну, то есть, допустим, условно, если с самого начала React был 100% англоязычным, то, возможно, некоторые другие фреймворки, те же самые Vue, у них была документация на китайском с самого начала. Или просто было движение. То есть мы же знаем, что там, условно, в русскоязычном сообществе идея БЭМа и вот этого всего от влияния там крупных компаний типа Яндекс получила какое-то распространение. Нанимали с этим знанием, рассказывали много на конференции и так далее. То есть у каждого сообщества, в каждой стране есть своя какая-то область влияния, связанная с историческими причинами, разные браузеры приходилось поддерживать, или с причинами влияния больших компаний. То есть типа в Америке крупные компании, стартапы, еще что-то такое, и сильное влияние, допустим, вот реакта или вещей, созданных в том же самом сообществе. И вот как вещи, созданные в том же самом сообществе, например, Vue получил немножко другое влияние на других рынках. Интересно.
Ну, или еще через какие источники люди узнают информацию, может быть, до них просто не доезжает тот же самый State of React.
Да, это тоже. Да, то есть мы много раз говорили, что все эти state-off'ы, они имеют крайне ограниченную репрезентативность по разным параметрам.
Да, и именно поэтому вот эту часть с демографией, ну, ее всегда стоит вот как-то на это матчить. Понятно, что там библиотеки, инструменты, оно как-то выравнивается еще, а вот здесь уж кто услышал, кто пришел. По возрасту тоже интересно, что у нас средний возраст 32,4 года, что немного меньше, чем в State of JS. А многолетний опыт работы тут забавно, что 59% респондентов имеют опыт работы менее 10 лет, а значит, React был для них всегда.
Да.
Да, для нас-то это непривычно. Мы-то еще рассуждаем, ну вот, я помню, вот было вот это, потом кто-то пришел, сказал, посмотри на React, посмотрел, что за ерунда, кому она нужна, потом она оказалась везде вокруг тебя. А вот кто-то пришел в профессию, и, возможно, он пришел, начиная с React.
Не, ну, нужно еще допустить, вернее, вспомнить, что React 10 лет назад и React сегодня — это две разные библиотеки.
Ну, я бы не говорил так, потому что идея осталась той же самой.
Ну, идея-то осталась той же самой, но просто сам React 10 лет назад был скриптиком, который все вертел на клиенте. А сейчас React, у него новая вот эта вот идея, что нужно все-таки собирать все там где-нибудь Next-ом или где-нибудь чем-нибудь еще, шипить, потом гидрировать, вот это все. То есть парадигма, мне кажется, за годы, ну, не принципиально поменялась на 180 градусов, но довольно-таки сильно с точки зрения клиентского рендеринга на сервере, все-таки это... И размеры экосистемы, и там проникновение React в экосистему тоже.
Знаю, что в то же время вот рост того же TenStack Start показывает, что многие хотят оставаться в той идее, что все это на клиенте. Да, у нас появилось как раз где-то вот с прошлого года мы уже можем это активно использовать, но только все еще с Next-ом. Но основная идея, что есть у нас вот какое-то состояние, которое залетает в функцию, и она... рендерит следующее состояние, она неизменна через эти годы. И с ней пытаются бороться разные другие, нам приходят решения. Ну, вот вошли в эту парадигму, потому что до этого у нас была другая парадигма, что мы точечно шли и меняли элементики на странице, а к нам пришли ребята и сказали, все, забудьте.
Угу.
Вы просто вот опишите, и вам прилетит на вход состояние, и вы так хоп, по дереву до низу добежали, и у вас следующее состояние. И мы на это купились тогда.
Не, ну идея хорошая, но есть нюансы.
Стало проще. Да, да, конечно. Это не самый эффективный способ. То есть это всегда все годы люди рассказывают. Поймите, что то, что нам предложил React, это не самый эффективный, просто это очень удобный способ. Поэтому он заехал, и вот с нами уже сколько лет живет. Так, ну и вот тоже видно, что очень много крупных компаний используют React. 44% респондентов работали в компаниях, в которых более 100 сотрудников. Ну, опять же, наверное, это еще тоже связано с некоторой инертностью большой компании, если маленькая может сказать, следующий проект делаем на Vue, или вообще все переписываем, то в большой, вот как 10 лет назад заехало, так оно еще 10 лет и будет оставаться. Поэтому здесь, наверное, тоже как-то оно с годами будет больше выпячиваться. Ладно, там годовые доходы, это все не очень интересно, но плохого, что у них все еще мужчины в опросе. То есть 92% респондентов — это мужчины. И тут резонный вывод, что, наверное, мы не доносим до девушек, что у нас есть такой опрос. Потому что в реальности это не так. Мы видим, что не такой процент между разработчиками, тем более, когда мы говорим о США и Европе.
Я не думаю, что речь здесь про какие-то особенности React'а, как технологии, что он, не знаю, не женственный, или, господи, звучит чудовищно. Речь идет о том, что популяризация, вот медиа вокруг разработки, оно так сфокусировано, оно так работает. Конференции, общение в соцсетях и прочее, прочее, оно так работает, что вот оно больше сфокусировано на мужчин, оно больше сфокусировано на... Ну, то есть я условно вспоминая Beer.js в Питере и в Москве, я вспоминаю, что это пиво, мясо вечером в баре, и мне там не всегда было комфортно, хотя я мужчина, и я знаю многих людей, которые туда не ходили, потому что ну, это было не их совсем. Культурно, по ощущениям, некомфортно было. И ты не пошел на Beer.js, ты не проголосовал на State of React, потому что не узнал об этом, не слышал об этом, или у тебя возникло впечатление, что там те же самые люди, и как-то не очень приятно, не очень интересно. Есть такая проблема, и чем ближе мы к JS, React, и вот этой части сообщества, тем больше процентов мужчин, чем ближе мы к другим частям сообщества, там, когда речь идет про дизайн, про CSS и про все остальное, там чуть более все инклюзивно. А мне, конечно же, это все Кажется грустным, но что поделать? Давайте каждый на своем месте будем что-то менять в этом. Просить своих коллег голосовать, высказывать свое мнение, показывать свою видимость, потому что, естественно, соотношение там 92 и со всеми остальными, естественно, его нет. Естественно, все по-другому. Но такова реальность прямо сейчас.
Угу. Но у них есть и противоположный пример, что вот испаноязычные латиноамериканские респонденты выросли с 11% до 19%, что связывают как раз с ростом популярности стримеров и преподавателей испаноязычных и португалоязычных. Ну да, вот оно тоже так, что где больше... Ну, понятно, что контент в целом на английском, когда появляется на другом языке, мы упрощаем вход в технологию. Вот мы с вами тоже не на английском с вами разговариваем. И это иногда заметно на опросах, когда мы там возникаем. Да, и есть тоже разработчики с когнитивными нарушениями, с нарушениями зрения, и тоже нужно об этом помнить, что это тоже не только получается наши пользователи, но и когда мы делаем инструменты для разработчиков, у нас есть такая аудитория. Ну и давайте про сам React. Так, что у нас здесь? Так, про API-шки React, основные болевые точки у нас все еще не меняются, это forward ref и мема. И что интересно, как раз прошлый год был для нас годом, где нам сказали, forward ref-а больше нет. Теперь у нас может залетать просто ref. А от мема мы избавляемся с помощью нового компилятора. То есть мы видим, что React пытается решить две главные болезненные проблемы. Ну, кто пропустил? У нас теперь есть новый компилятор в React, который позволяет мемоизировать автоматически. То есть мы пишем уже без всех этих use-мема, не думаем, что нам делать, приходит компилятор, смотрит наш код и выдает из него идеальный такой результат, ну, теоретически, где не происходит лишних ререндеров, потому что все мемоизировано автоматически.
А это все происходит во время разработки в dev-режиме, или это только уже когда мы для продакшена делаем?
А я не пользовался. Я надеюсь, что и в dev-режиме это тоже должно быть, потому что а как иначе это отладить?
Ну да, 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 потому что... Ну, то есть, условно, когда какой-нибудь вид использует два разных сборщика для дева и для прода, это тоже вызывает вопросы, но тут еще важнее, потому что это не просто сборщик.
Вообще, эта история действительно большая и сложная, и я не знаю, можно ли считать, что она уже завершилась, пока у нас есть бета. Вот все статьи, что я читал, там было сказано, что работает в ограниченном количестве случаев и очень часто не работает. Поэтому это все еще продолжится. Уже появляются доклады на эту тему. Можно их посмотреть, можно поискать. Я точно видел, что были доклады про компайлер, но это они были в основном обзорные. Не думаю, что кто-то в продакшене пришел. Но опять же, если вы перешли в продакшене на новый компилятор React, и у вас есть какие-то отзывы, то напишите нам, обсудим. Ну, у нас и новые болевые точки появились в API. Это серверные компоненты. Если раньше мы на одно жаловались, нам это полечили, то теперь у нас есть серверные компоненты, с ними дополнительно, конечно же, чрезмерная сложность. Этого всего еще непонятно, как с этим жить. У нас все еще есть только Next, где мы можем этим пользоваться. И, как я уже упоминал сегодня, есть новые решения, которые пропагандируют старый подход, и люди на них все еще смотрят. Поэтому непонятно, к чему это придет. Я-то как человек с бэкэнда, который писал на PHP, этому всему радуюсь. Для меня это естественным кажется. Но с другой стороны, понятно, что сложность увеличивается чудовищно. И насколько это будет легко дебажить, я не понимаю. Я вот еще не видел примеров успешного переезда. Все проекты, которые вокруг меня, они остаются на клиентских компонентах и не переезжают на серверные. Но вроде бы пора, и тоже хочется каких-то историй успеха.
А есть проекты, которые, у которых было какое-то решение для рендеринга на сервере, которые посматривают или, допустим, пытаются перейти вот это на новую систему?
Вокруг меня нет. Но, опять же, не нужно путать, это не SSR, угу. Это совсем про другое.
Да, я понимаю, но я имею в виду, что проекты, которым это было нужно, интересно, что делают они сейчас. Щупают это или продолжают пользоваться своими такими менее эффективными, более сложными решениями?
Вот с точки зрения команды React это нужно всем.
Uh-huh.
потому что у нас есть очень много клиентской работы, которая бессмысленна. Ее бы перебросить на сервер, один раз сделать и дальше жить спокойно. И они от этого вот хотят избавиться. То есть они продвигают, что так, как мы делаем сейчас, это вообще неправильный подход. Мы не ушли не в ту сторону, и надо бы это все переделать.
Я не часто это говорю, но в этом месте я абсолютно поддерживаю команду React.
Да, но я не думаю, что тебе очень нравится то, что они предлагают взамен.
Ну, все лучше, чем 100% клиент-сайт.
Ну, это, конечно, да. А еще, посмотрите, тут вот есть классный список для чтения. То, что людям понравилось на почитать, они оставили ссылочки. Это все есть здесь. Тоже обязательно зайдите в обзор, посмотрите. По библиотекам. Ну что ж, кто у нас лидеры по положительным отзывам? Как ты думаешь?
Я не знаю. Next?
А нет, Next обогнали. Их обогнали TenStack Query. Я не удивляюсь, потому что я вот просто из каждого угла слышу, что TenStack Query, давайте на него перепишем. Но они на самом деле похожи на React Query, с которыми многие знакомы, и они прям хорошо растут. И Zustand. Zustand — это управление состоянием, такой альтернатива Redux. У нас постоянно появляется новая альтернатива Redux. Вот Zustand тоже хорошо вырос, и людям он нравится. Так что вот два лидера. TenStack вообще за тот год прям хорошо выстрелил. Они много в него вложились. И, да, люди со всех сторон, TenStack, мы хотим взять то от него или это. Ну, вот, тоже у нас ушел куда-то ремикс, мы про него не слышим, зато есть вот новый такой лидер мнений.
Это поразительно, как можно быть настолько за пределами React-сообщества, что я услышал про TenStack сегодня от тебя.
Ну, не знаю.
И я все еще занимаюсь вебом, платформой и вот этим всем. То есть я не ушел никуда. Просто можно быть в рамках веб-платформы, разрабатывать для нее, писать код или заниматься там документацией и так далее, и так далее. И вообще не касаться этого мира. Поразительно.
Ну, TenStack Query выстрелил как раз из-за того, что нам нужно работать с данными. Нам надо как-то их забирать с сервера. И эту задачу мы много лет пытались решить удобно. И когда мы там просто Аксиосом что-то вытягиваем, куда-то в локальный стейт закидываем.
GraphQL?
GraphQL, ну, это такая специфика, которая, кажется, мне даже постепенно отмирает.
А его особо не слышно? Вот в этом State of React про него не говорили нигде?
Говорили, но он где-то там же, где tRPC, который побольше растет даже, я бы сказал. Но в целом как-то, не знаю, возможно, это еще связано с тем, что, видишь, ты не можешь как фронтендер просто сказать, я хочу GraphQL. Тебе надо еще с бэкендерами договориться.
Слушай, ну, когда ты свой вот этот 19-й React с Next-ом раскатываешь, тебе тоже бэкенд нужен.
Ну, да. И там ты тоже, да, можешь, конечно, GraphQL с BFF соединить, но до базы данных-то ты здесь не дойдешь.
Ну, да.
По библиотекам компонентов. И я вот, кстати, тоже для меня было удивлением, что Material UI, больше не Material UI, он, оказывается, уже довольно давно MUI. А я как-то пропустил, я удивился. У них вот MUI на первом месте, а еще ниже другие библиотеки компонентов, и там Material UI. Что? А потом, да, почитал, да, все еще MUI на первом месте, несмотря на то, что там CSS и JS, что многие не любят. Но вот. Хотя у нас есть хорошо растущий Shed CNUI, Я его не трогал, но я тоже про него много слышу.
Да, я тоже удивился, когда его потом упомянули у нас в чатике с патронами. Мол, типа, о, да, тот самый. И, оу, такое существует, зашел. И впечатления были смешанные. Сыровато, по моим ощущениям, с точки зрения качества компонентов, с точки зрения, вот, там, не знаю, хорошего контраста, доступности с клавиатуры и прочего. То есть стараются, но, знаешь, вот когда проект существует 5 лет, каким бы паршивым он ни начинался, придут люди в твой в open source и скажут, ребята, нам пришлось затащить его, а теперь у нас новые требования по доступности, поэтому давайте мы вам в open source накидаем хороших всяких решений и убедимся, что там контрастно, клавиатурно и прочее. Когда проект запускается только что, какие бы классные мотивы не были, ну, или, знаю, существует год-два, какие бы классные мотивы там внутри не были, все равно всего нормально не сделаешь. Поэтому выбирать что-то хайповое, надеюсь, что там все будет хорошо с самого начала, когда речь идет про такие сложные вещи, как библиотека компонентов, но это наивно. Поэтому классно, что есть ранние адоптеры, но если вы хотите что-то стабильное, все-таки смотрите на проекты с историей.
У меня же был опыт, когда мы переезжали на новую библиотеку компонентов, и мы делали прямо исследование, взяли все библиотеки на рынке, более-менее известные, и построили большую-большую таблицу. Что в них есть, что нам надо дописать, что в них хорошо, что плохо, и вот из этого уже выбирали. Вот сказано, что Shadcn UI, он вырос с 20% до 42%, а еще всем он нравится, то есть 80% позитивити. Люди его любят.
Ну, хорошо. Значит, хорошая документация, хорошие компонентики, хороший DX. Приятно. Чё?
Угу. Так, что у нас? В анимации все еще у нас фреймер, который стал Motion. Тут у нас вроде как ничего не меняется. В Data Visualization это вот как раз то, чем и я занимаюсь, поэтому мне интересно. Тут на первом месте Char.js, за ним идет D3. Как ни странно, хотя вот... Потому что ниже там Recharts и Highcharts, и здесь... Вот это такое вот сложное отношение, потому что D3 — это больше, чем визуализация. То есть если ты берешь тот же самый хайчарт, у тебя там все есть, и пироги ты можешь нарисовать, и что угодно.
Ну, кстати, много примитивов готовых уже, да?
Да. А D3 — это более низкоуровневая штука, над которой надо все построить. Из коробки-то у тебя ничего не будет.
Ну, чуть выше, чем WebGL, да?
Да. Ну, то есть фактически вот тебе вот точечки, палочки, а из них ты собирай. Поэтому, конечно, на хайчартс работать удобнее, но...
Ну, я думаю, речь идет о том, что D3 и плагины поверх. Скорее всего, тоже есть примитивы, написанные под D3, которые позволяют вам тоже на... Уж не декларативно, но, по крайней мере, более высокоуровнево что-то делать. Поэтому это, я не думаю, что это сырой D3.
Наверное. Ну, как сказано в этом State of React, а наши все чарты custom build. Ну, просто нет, это очень тяжелые большие библиотеки, и скорее тебе они нужны, когда у тебя очень много динамики.
Угу.
И тебе с ней надо оперировать, там что-то выводить, аналитику какую-то строить. Когда тебе просто надо нарисовать столбцы, гораздо проще не брать эти библиотеки. Или взять библиотеки попроще. Form libraries, кстати, тоже, что многих волнует. Победитель у нас React Hook Form. Ну, я тоже вокруг себя вижу, что в основном, да, все смотрят на React Hook. На втором месте формик, дальше Redux Form. И, как ни странно, React Final Form на четвертом все еще живы, хотя мне казалось, что ну, они уже совсем нигде. А снизу постепенно поджимают TenStack Forms.
Угу, у них свое есть.
Весь вот их, как его назвать-то, экосистема TenStack, она хорошо растет. Возможно, они будут продавать вместе. Там, вот ты ставишь этот TenStack Start их, и у тебя все сразу приезжает.
Ну да, там у них старт, роутер, query, table, form, virtual, ranger, store, config, что бы это все ни значило. Окей.
Угу. А form patterns, тоже интересная вещь, если вы работаете с формами, то вот здесь сравнили. У нас какие формы народ предпочитает? Controlled form или uncontrolled form?
А в чем разница между контролируемым и неконтролируемым?
А контролируемый — это когда ты делаешь все на React, а uncontrolled — это когда ты берешь ref, и переходишь просто к дому и работаешь с формами напрямую.
А, окей, окей.
Вот, и как если у тебя маленькая формочка, ну, понятно, вот 10% — это те, кто использует uncontrolled form. Это в небольших решениях. Когда у тебя сложные формы, то приходится перейти на следующий уровень абстракции и работать уже из React. Ну, и многие, да, используют смешанно, поэтому когда, вот, в зависимости от ситуации, 51%, ну, понятно, что, в общем, если вы делаете так, то почувствуйте, что люди вокруг тоже так же делают, что когда у них что-то простое, они идут в дом, когда у них что-то сложное, они сверху там наворачивают уже и внутри React хранят весь state. По CSS, что интересно, народ отходит от CSS and JS, кажется, что все топовые здесь представлены с Tailwind, CSS Modules и SAS, и только потом Styled Components.
У меня смешанные чувства.
Ну да, забудь о том, что тебе не нравится подход Tailwind, и подумай о том, что он все-таки предлагает нам обычный CSS.
Да, да. Ну как, слушай, не то чтобы обычный, но в каком-то смысле CSS.
Ну, нативный. Максимально нативный, который не требует у тебя операций JavaScript.
Грубо говоря, если выбирать между рантаймом и не рантаймом, выбор очевиден. если вы заранее пишете свой CSS, и, а уж как вы его применяете, классиками, хэшиками или как-нибудь еще, ладно, живите как хотите. Я не ваша мама. Но если вы шипите кусок JS в браузер, начинаете его разбирать и применять на лету в рантайме, вот в этом месте я ваша мама, я вам говорю, что ж вы творите.
А еще это, наверное, связано как раз с серверными компонентами. Потому что нам приехали серверные компоненты, которые сказали, ребята, никакой у вас CSS и JS классически работать не будет, потому что у вас нет контекста. Вам нужно это все собирать где-то на сервере. И оставили людей вот в таком немножко беспомощном состоянии. Мы помним, да, вот статью, где Джош Камю описывал свои разные подходы, где он искал, что ему взять. Он остановился, по-моему, тогда на CSS-модуле с какими-то доработками, если я правильно помню. Ну, вот основная проблема, что, да, ты styled components не затащишь. Они сейчас ищут внутри MUI решение, которое им позволит жить в мире серверных компонентов, которое будет собирать все-таки CSS, в которое будут закидываться custom properties, и вот тогда оно заведется. А вот в текущем варианте нет.
Никогда бы не подумал, что нож в спину CSS и JS воткнет React.
Ну, видишь, React-то никогда за CSS и не отвечал. Он отвечал за DOM. А что там вы придумаете?
Ну да, но само это движение, что типа, ребят, в нашем будущем для вас нет места.
Ну или вы не пользуетесь серверными компонентами.
Ну или так.
Иногда нужно жертвовать, ну, то есть нельзя цепляться за технологию, даже если она тебе очень понравилась, но ты видишь, что она в другом месте тебе сильно мешает, то у нас есть базовые технологии, возвращаемся к ним. И мы действительно к ним возвращаемся. Ну, вот, кстати, про болевые точки при работе с компонентами это все еще styling and customization. То есть, да, мы все время будем в это втыкаться. У нас пока идеального решения нет. Понятно, с формами тоже люди страдают. Tailwind issues. Интересно, что же за такие issues с Tailwind? Что же им там все-таки не нравится? Ну, там, кстати, отдельно есть и MUI issues. CSS и JS тоже людям не нравится. Performance, слишком сложность большая. И styled components. И другие ответы. Ну, все достаточно ожидаемо. Так, state management. Тоже понятно. Use state. Use state все еще на коне, на первом месте. Людям нравится хранить state просто в компонентах. Redux у нас понижается. Zustand, как я говорил, растет. Я не пользовался. Но я видел очень много сравнений, где люди говорили, что сложность написания сильно уменьшается. Но это любой аналог Redux. Нам показывает, смотри, сколько тебе надо написать строчек на Redux, а сколько вот на этом решении.
А за счет чего получается такой выигрыш? Из-за того, что другие решения спроектированы лучше, или за то, что или они решают 80% задач 20% усилий, там что-то такое?
Мне кажется, просто из-за того, что Redux из коробки был очень многословным, когда ты описывал эти редюсеры, и все остальные решения они просто брали и говорили, а давайте сделаем это не таким многословным. И даже, как он там, RTK, да, по-моему, вот даже там что-то предлагается более компактное. Ну, и MobX когда-то выстрелил тоже, что вот прямо вот здесь написал, и здесь и пользуйся. Вот. То есть, ну, к редакции у нас же не было претензий там. Вот, да, вот какие у нас были претензии? Это скорость разработки и в целом сложность понимания, что у нас происходит. Потому что нужно побежать по куче файликов и собрать в голове эту картину. И вот все приходящие решения предлагали более простое, ну, то есть выше этот developer experience. Вот Zustand выстрелил, я не трогал. Честно, не знаю. Надо, наверное, посмотреть. Ну, опять же, да, вот если ты посмотришь pain points у state management, то слишком большая сложность. На первом месте, как и везде. Вот и Redux на втором месте, и boilerplate на третьем месте. Все вместе, это, кажется, и есть Redux. То есть очень много boilerplate и очень, очень много сложного кода. По загрузке данных у нас все так же на первом месте Redux и TenStack Query, как я уже говорил, растет, всем нравится, все любят пользоваться. А вот, кстати, да, про GraphQL, Apollo Client, он падает, его популярность. Возможно, как раз из-за того, что растет популярность tRPC. Многие пошли смотреть на tRPC, и, кстати, если вы еще про него не читали и не пробовали, посмотрите, решение достаточно интересное. Это у вас такой RPC, это удаленный вызов процедур, тоже чем занимается GraphQL, а T — это то, что он типизированный. Там все описывается на TypeScript, штука классная. Как минимум, если вы готовитесь к собеседованию, стоит почитать, про это сейчас спрашивают. Посмотрим на метафреймворки. Что же у нас здесь? Да, единственный фреймворк, демонстрирующий значительный рост использования, это Astra. Он вырос у нас с 18% до 26%. И выстрелил сейчас TenStack Start. Мы как-то пропустили эту новость вообще. То есть, как я понимаю, что там случилось? Автор TenStack — это Таннер Линсли, он перешел на full-time разработку TenStack. Он там уже много чего делал. Люди видели TenStack Router, TenStack Form, отдельно использовали Table, кто-то там TenStack Query и так далее. И вот он взял это все и на основе TenStack Router построил новый фреймворк TenStack Start. Там есть у нас и серверная часть, и клиентская, и, в общем, это такой конкурент Next, и который вроде пока всем нравится. Ну, здесь всегда есть вот этот вот эффект, да, что-то новое вышло, все побежали, всем нравится. Может быть, через год уже и не так нравится будет. Вот там год назад все про бан говорили, а сейчас уже как-то и не так сильно говорят, хотя он вроде жив. Но если вы пропустили, как и мы, то обязательно посмотрите, потому что, ну, много людей на это смотрит и много людей отвечает, что используют. Но опять же, мы знаем, что вот другие решения от TenStack, они хорошо используются, хорошо летят.
Но есть нюансик. У них нет прямого канала связи с React, возможно, как у Next.
Да, но видишь, они зато тебе и предлагают классический подход.
Ага.
Это хорошо продается. Не все хотят идти на серверные компоненты, и люди ищут решение, а если не Next, то что? Если я хочу оставаться в старой парадигме, вот Next как-то вот прикапывает свой роутер, старый пейдж-роутер, который классический, он где-то там спрятан, они про него не говорят, он существует, но вот к ним же даже обращение писали, ребята, ну, напишите честно, у вас два роутера, они оба нормальные, можно выбирать, а вы как бы прикопали один и начинаете говорить про новый, что у новичков возникает ощущение, что есть только один путь. А что со старым-то?
Ну, нужно деприкейтнуть, видимо, да.
Ну зачем? Нет, не надо деприкейтить. Он людям нравится, оставьте пейдж-роутер на месте.
Не, ну, не знаю, мне кажется, компаниям важно всем говорить, в какую сторону они развиваются, чтобы было четко и понятно, что, типа, вот это наш план. Через 2 года вот этого больше не будет, поэтому не закладывайте свои большие проекты, существующие, конечно, вперед, и через какое-то время мы перестанем это поддерживать.
Да, именно этого от них и ждут. И приходят, ребята, ну вот по всему есть ощущение, что не так, что вы не закапываете, но у вас как бы маркетинговые усилия направлены в другую сторону. Из-за этого такая вот странная дихотомия, ощущение, что эта штука умирает, но если ты начнешь читать, смотреть, куда идут коммиты и так далее, вроде не умирает, а что нам делать? Вот народ и побежал на решение, которое говорит, а мы делаем не так, а у нас здесь нет людей из React, которые дают нам какую-то там бета-версию, на которой мы все строим.
Угу.
Что у нас еще? Ну, понятно, Create React App все еще жив. Как ни странно, хотя мы вот, да, видели эти новости, там уже и не только то, что мы обсуждали, pull реквесты, там уже официальные на сайте написали, что Create React App умер. Но в то же время туда завезут pull реквест для совместимости с React 19.
Ого.
Поэтому он, ну, а потому что, ну, ломается все. Ну, а что делать? У нас же куча документации, где написано, как написать свое первое приложение на React. И все это завязано на Create React App. И поэтому он вроде бы умер, но убить ты его не можешь, потому что будет плохо.
Поразительно. Мы выпускаем эпизод за эпизодом, где говорим, что Create React App все, а потом они снова и снова говорят, ну, знаете, мы все-таки выпустим еще один патчик, мы все-таки добавим совместимость. И люди такие, ура! Они растягивают это для того, чтобы у них было время написать какое-то альтернативное решение или что такое?
Ну, это как раз, я же говорю, связано с тем, что очень много документации написано поверх Create React App, которая позволяет людям входить в React.
Не, ну пусть пользуются 18-м React-ом.
А как ты это объяснишь? У тебя в документации было написано там latest.
А, ну, извините, что если это latest, ты как бы сам виноват.
Там же, понимаешь, там даже с 18-м, там, с Create React App'ом старым была проблема в том, что он уже ставит внутри себя latest, и там по цепочке все разваливается, по peer-depsам.
Угу, угу.
Вот. И они это и починят. То есть, чтобы у тебя все это завелось, но везде официально большими буквами уже написано deprecated.
Не, ну, условно, если ты сделаешь патч, который позволит твоему, не знаю, старому сараю не развалиться и не придавить людей, которые рядом ходят, это хорошо. Но когда ты свой старый сарай покрываешь свежим слоем краски и вешаешь, не знаю, меняешь лампочку и говоришь, что все в порядке, это сомнительная фигня. Мне кажется, они скорее пытаются избежать, ну, мои впечатления, по крайней мере, что они пытаются избежать, чтобы сарай людей не придавил.
Да, 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 все так.
Ну, хорошо, хорошо. Тогда Create React все еще все, но для публичной безопасности его патчат.
Ну, такой вот зомби. Его поддерживают в таком полуживом состоянии. А Build Tools, вид, ну, понятно, вид у нас на первом месте, он обошел веб-пак. Для многих вид, он стал прямо, не знаю, противоположностью веб-пака, хотя все-таки вид — это нечто большее, потому что там и скафолдинг проекта, и под капотом это все-таки Rollup плюс ESBuild, и Rollup они собираются заменить на Rolldown, но я уже вижу, что вот просто люди выбирают между веб-пак или вид. Возможно, здесь в какой-то момент, ну, появится прозрение, что все-таки это вид и веб-пак немножко разные вещи. Хотя, с другой стороны, именно как build tool проекта, да, они победили пока. Но, с другой стороны, у нас же есть теперь решения такие, как RSpack, который позволяет там сделать более быстрый веб-пак. Может быть, это и подтянет назад наверх веб-пак. Но пока вид на первом месте. Всем нравится. Вот сколько я слышу от людей... Я попробовал на вид, или я перевел проект на вид, и я очень доволен. Вот прям все так говорят. Весь год слышу, и не один даже, наверное, год, а года два или три. Прям много докладов было, когда люди ходили и рассказывали всем, перейдите на вид, у вас все станет быстрее. Хотя тогда еще это было во многом болезненно. То есть не все так легко переезжало с веб-пака на вид. Сейчас стало сильно легче.
Слушай, ну когда-то мы переезжали с галпа на веб-пак, всем тоже нравилось.
Это совсем разные вещи.
Я понимаю, но я имею в виду, что времена меняются, и периодически приходят новые решения, которые кажутся лучше, чем старые решения, но потом придут новые-новые решения.
Mm-hmm. Еще у нас интересно тоже так. Бэкэнд-языки, ну понятно, на первом месте TypeScript. Так что, может быть, действительно придется законодательно сказать всем переписывать на TypeScript, ну сколько можно, да? JavaScript на втором месте.
Нет, не нужно переписывать, просто новые проекты обязательно запускать только на TypeScript. А старые, чтобы переписать старые, у вас есть 2 года. Такой закон, ребята, такой закон.
С другой стороны, мы все-таки сидим и ждем, когда в JavaScript заедет вот в каком-то виде то, что есть TypeScript, в упрощенном хотя бы в виде, не знаю, JS-доков и типа описали, и все поехало. Это сильно уменьшит использование TypeScript. Ну, ладно, это мое ощущение, но все-таки больно жить вот в этой тоже, опять же, странной ситуации, когда у нас есть JavaScript, а над ним TypeScript, и ты из него собираешь, и потом тебе надо думать, как поставляются типы, а ты поправил тип, это что такое тогда? Ты теперь библиотечку поднимаешь на минор или что? И ты залез в библиотечку, а у тебя там JavaScript, и тебе надо это как-то в голове смачить, где же там будет TypeScript? И от этого всего пытаются избавить в ноде, там, окей, вы можете загружать уже сюда TypeScript, и в Dino, и так далее пытаются. Или давайте выйдем полностью на TypeScript, или что. Ну, к миру React это, конечно, не так сильно относится, потому что там немножко другая специфика. Мы собираем бандл и живем с ним. Но все равно, да, TypeScript побеждает. Но что интересно, здесь есть и Python, например, на третьем месте, и Java, и PHP, и .NET, и Go. То есть бэкэнд-разработчики, в общем-то, без проблем берут React, собирают на нем какие-нибудь формочки, Tailwind-дом, наверное, и все работает. Болевые точки работы с бэкэндом у нас все так же. Type Safety. Ну, в основном это то, как сделать вот, переносимость. У нас есть тип в бэкэнде, как вот довести до фронта, и чтобы у нас ничего не развалилось, чтобы все это смачивалось. Именно поэтому у нас хорошо растет tRPC и TenStack Start. Тоже предлагает свои решения, как нам это все соединить. Потому что ну, отдельно там deployment, Next.js issues почему-то в backend pain points. И опять же высокая сложность. А по тестированию Jest все еще на первом месте. Я не знаю, ну вот VTest на 4-м, ну поднимайся поскорее наверх. Мы очень ждем, потому что Jest надо закапывать.
А что в нем не так? Подходы устарели, медленно развивается. Чем VTest кажется симпатичнее?
VTest сильно быстрее. У Jest проблема работы с модулями. И в целом не очень понятное состояние, вообще развивается он сейчас или нет. Не знаю. У меня никаких позитивных ощущений от Jest'а нет. Но в то же время он самый популярный. Потом на втором месте Testing Library, на третьем месте Storybook, и на четвертом Vitest. Я помню еще в другом опросе State of JS, да, по-моему, Полина удивлялась, что же здесь делает Storybook. Ну вот здесь тоже. А мы визуально же тоже тестим, поэтому нам тоже надо где-то открыть, посмотреть, и даже тесты можно накидать поверх Storybook.
Не, для большинства секций вот этого опросника, если ты почитаешь ответы, особенно другие ответы, которые есть в самом конце, люди пишут, что попало в формочку, и это уже под задача как бы редакторов вот этого опросника как-то все скомпилировать, из этого выжать что-нибудь полезное. Поэтому если много людей написали Storybook, ну, значит, либо вопрос был задан неправильно, либо люди считают, что этот ответ имеет отношение к этому вопросу. Поэтому иногда непонятно, иногда странно, но если так прищуриться, то в принципе понятно, откуда все это растет. Да, мы действительно библиотеки для тестирования понимаем, да, достаточно широко. И снапшотное тестирование, и end-to-end тестирование, и юнит-тестирование, и какое там тестирование еще есть.
Угу. React Renderers нам показывает, куда люди собирают React. Понятно, на первом месте это DOM для веба, но на втором месте это React Native. А потом React Native, сначала для Android, а потом для iOS, потом еще собирает в PDF. Я даже не знал, что есть такой React PDF, но понятно, все это можно собрать. React Email, React Native for Web у нас тут 9% делает.
Это самое, мне кажется, чудовищное, что случилось с React Native и вообще в экосистеме с точки зрения вот Compile Target.
Когда назад его стали собирать в веб, да, через вот эти компоненты.
Да, да, потому что результат обычно очень плохой. То есть можно еще хуже, можно на Canvas рендерить,
mm-hmm.
всегда можно хуже. Но вот те примеры React Native для веба, которые я вижу, они очень плохие. По многим причинам. Чаще всего потому, что благодаря внутренней логике React Native, по крайней мере, как я это понимаю, многие вещи проще изобрести на JS, чем использовать браузерные нативные. То есть, условно, ховеры, написанные на JS, они гораздо логичнее и адекватнее выглядят в кодовой базе для Native, потому что они абстрактные. Ну и ты просто делаешь, что у тебя все потом компилируется в код для веба из примитивов. Это все настолько против шерсти веба, что я каждый раз, когда я вижу проект, который ведет себя очень странно, я начинаю принюхиваться и понимаю, что да, это просто веб как compile target для React Native.
По-моему, это сделали Microsoft как раз для того, чтобы собирать Outlook и прочее.
Насколько я помню, первую реализацию React Native для веба использовал Twitter.
Даже так?
Да, да, да. То есть они вкладывали, Николас Галлагер и другие ребята вот вокруг этого, он известен не только normalize CSS, а еще и вот тем, что он вкладывался, он работал в Твиттере и вкладывался вот именно в React Native для веба. Да. А потом, я думаю, Microsoft и все остальные, потому что, ну, действительно удобно иметь условно одну кодовую базу компонентов, которые ты собираешь в iOS, в Android и в веб. Но результат паршивенький.
Ну, это, видишь, это не про хороший результат, а это про стоимость разработки. И, может быть, вместе оно и дает что-то. Но это очень сложно оценивать. Конечно, надо привлекать. Вот взять бы проект и по нему вот все метрики были бы. Почему они к этому пришли? Сравнили ли они разные результаты?
Я не сомневаюсь. Мотивация у них офигенная. То есть все прекрасно, все графики выкладываются, все понимают, кивают и так далее. Но когда ты как пользователь, как разработчик смотришь на результат, глаз дергается.
Mm-hmm. Так, что у нас по схеме и валидациям? На первом месте Zod, что неудивительно. На втором Yup, потом Joy. А JV сильно-сильно отстает. Вот здесь я прям удивился, мне как-то казалось.
А чем меньше букв, тем быстрее? Или?
Ну, как-то вот так привычка, да? Люди используют 3 буквы для именования этих библиотек, а остальные уже... Ну, хотя вот Volleybot тоже неплох, но в целом, да. Как-то популярен больше всех Zod.
Ну, память разработчиков не бесплатная. Чтобы все запомнить, 3 буквы проще.
Угу. Мобильная разработка. Понятно, на первом месте React Native, на втором Expo. Я вообще бы их не отделял. Все-таки Expo, он же поверх React Native существует. Ionic еще жив. Capacitor, потом Tauri. Dauri, да, интересный проект, и многие говорят, что он прям должен быть лучше, но тоже что-то я большого успеха его не слышу. Ну ладно. Хотя процент есть, и то есть я не слышу о решениях на Dauri, хотя я слышу очень хорошие отзывы о нем. Вот здесь еще Flutter затесался, а он как-то у нас связан. Или это просто React-разработчики рассказывали о том, на чем они еще собирают мобильные решения. Кажется, вот так.
Ну, скорее всего, так, да.
Да, потому что вот если посмотреть на другие фреймворки, на которых пишут разработчики на React, то уже на первом месте Angular. То есть днем на работе на React, вечером с удовольствием уже на Angular. Ну, или наоборот. На втором Vue, на третьем Svelte, на четвертом Preact.
Просто на первой работе на React, на второй работе на Angular.
А бывает и так, да. На четвертом Preact. Тоже я бы не отделял, наверное, но ладно.
Ну, там есть нюансики, там есть условно... Я сомневаюсь, что в Preact появятся серверные компоненты, например. Или в Preact какие-то принципиальные вещи.
Подожди, подожди. У меня, возможно, ложные воспоминания, но, по-моему, Preact свои серверные компоненты показывали.
Ну, свои, в смысле, другие.
Ну, с таким же подходом. Да давай проверим, потому что, ну, что ж людей обманывать-то... ладно, да, у них есть что-то, да.
Ну, опять же, те же самые сигналы в Preact.
Да, сигнал, да.
То есть все-таки это не просто легковесная альтернатива React там, с другим подходом, там, к синтетическим, там, всяким событиям, прочим, прочим, прочим. Это все-таки, ну, другой взгляд на эту экосистему. Совместимый, более легкий. Со своим взглядом. Мне на самом деле было приятно, когда они вот сигналы запустили, потому что это было таким, знаешь, моментом, когда они сказали, а у нас вот такое вот видение будущего. И это сделало их самостоятельнее, это сделало их, мне кажется, сильнее.
Да, это была такая развилка, когда Preact сказал, что а вот здесь мы пойдем в другую сторону. Хотя всегда это было скорее, а вот вам тот же самый React, только быстрее. Вот. На пятом месте у нас Solid. Про него, кстати, давно не слышал новостей. Ну, ладно. HTMX на шестом все еще растет. И на седьмом Lead. Дальше Ember жив. Alpine.js. И, ладно, и дальше уже какие-то... А, Quick. Дальше вот Backbone у людей все еще есть. Вот.
30 человек про Backbone написали. Кстати, те же самые 30 человек, когда мы говорили про... всякие CSS библиотеки, способы написания, 30 человек про лес сказали.
Угу.
То есть просто люди на Legacy, я полагаю, которые пишут на Backbone и стилизуют на лесе.
Да, и на Backbone пишут, и на Knockout. Ну да, наверное, какой-то Legacy. Знаешь, я вот недавно заходил на сайте, который я писал лет 12 назад. Там как раз Backbone с марионеткой, и он все еще жив, все отлично работает. Прекрасно работает в современных браузерах, очень быстро рендерится на сервере, и там все еще есть разработчики. Наверное, им приходится этим пользоваться. Так, и где у нас используется React? Конечно же, веб-приложения, статические сайты на втором месте. Как ты, Вадим, это оцениваешь?
Ну, приятно. То есть, условно, там, Astra и компания.
Это если они действительно так собираются. Я надеюсь, да, они... что люди честно отвечали, что в данном случае статические сайты — это те сайты, которые мы собрали, но отдали на клиент как честную статику. Дизайн-системы, гибридные сайты, мобильные приложения и десктопные приложения. Вот React у нас везде просто. Так, и что, где люди учатся React-у? Понятно, читают документацию, а вот блоги у нас на первом месте Dev2, CSS Tricks, ну, в общем... Все достаточно привычно. Вот JavaScript Weekly люди читают. В общем, ничего удивительного. То же самое, если посмотрите по курсам, те же самые Udemy, Frontend Master, Seghead, отдельные люди, подкасты. Подкасты у нас на первом месте Syntax. Но я, честно, я как-то и не пришел на англоязычные подкасты, поэтому мне сложно сказать. Да вот Вадим... Видишь список подкастов, из этого что-то слушаешь?
Не, на самом деле я как-то не вошел в экосистему англоязычных подкастов по фронтенду. Мне хватает еженедельных веб-стандартов. Просто потому что, ну, зачем еще? То есть мне хватает источников информации. Но речь исключительно про подкасты. Естественно, все остальные ресурсы, когда речь касается статей, блогов, всяких там агрегаторов новостей и прочего, естественно, этого всего много. Просто нужно, знаешь, подкаст — это такая вещь, которую нужно прям вот полюбить людей, которые это все записывают. Вот именно как по-человечески, чтобы они стали тебе симпатичны. То есть, грубо говоря, когда читаешь статью автора, неважно, насколько он милый, приятный и комфортный и интересный человек, как бы ты пробирался по абзацам, посмотрел примеры кода, нравится, отлично, обсудил потом, может быть, где-нибудь или использовал в проекте. Когда речь идет про подкаст, ну, тут такое. Мне пока еще не зацепилось ни за один подкаст, чтобы стать с ними настолько же близко, как это требует сам формат.
Ну ладно, тут на 11-м месте веб-стандарты. Я думал, ты так и скажешь. Веб-стандарты-то я слушаю.
Веб-стандарты-то я слушаю каждую неделю, даже если не записываю, все равно слушаю.
А просто на первом месте синтакс подкаста, он прям сильно выделяется. Вот ощущение просто, что в этом подкасте сказали: ребята, есть State of React, приходите и заполняйте.
Не, я думаю, что это справедливо, но он действительно очень популярный. И, собственно, его авторы очень сильно вкладываются в маркетинг. Это как бы там, это прям мощный медиапродукт. То есть по сравнению с веб-стандартами, они суперпрофессионалы. Мы гораздо более расслаблены и гораздо меньше паримся с точки зрения там присутствия в ТикТоке и вот этого всего.
А вот по людям на первом месте самый важный человек в реакте все еще Дэн Абрамов. Хотя, кажется, ну, его стало очень мало с тех пор, как он ушел из команды реакта.
Я думаю, Дэн Абрамов очень удивился бы.
Почему?
Ну, в смысле, услышав, что он все еще...
Он все еще важный человек в React-сообществе.
Жизнь меняется, а у людей все еще старые привычки.
Угу. А на втором Kenzie Dodds, ну, тоже понятно, обучающие курсы, ремикс и все остальное. На третьем Fireship, в четвертом MapPopCode, а вот на пятом месте Shetsien. Как сказано, он прям с 17 на 5 место поднялся. И, как мы видим, Shetsien UI, библиотека популярная. Он, наверное, очень хорошо вкладывается в ее маркетинг. Тем более, что вот тоже на 6 месте Танер Линсли. Тоже понятно, что это TenStack. А на 7-м Джош Камю. Ну, тоже список на самом деле большой. Приходите, если вы готовы слушать англоязычных людей, то вот вам прям очень хорошая выборка. Ну и заключительные выводы. Как я уже говорил, что это вот был год, где в начале года пообещали исправить много проблем. Прежде всего, Forward Ref нам пообещали в начале года убрать и убрали. А у нас React 19 получился, но получился он с задержкой из-за Suspense. Очень много сил потратили на то, чтобы решить проблемы Suspense, когда вот его обновили, и по цепочке очень много всего разломалось. Поэтому задержался выпуск, то, что обещали в июне. В итоге до декабря все затянулось, но в целом неплохо. У нас React 19 очень, наверное, получился таким стабильным релизом, где не было эпохальных изменений, а были только доделки. Они были полезными. Но опять же у нас вышел React Compiler, чего очень долго ждали. В новой архитектуре появилась в React Native, тоже важно. Я вот ждал ее годами. Оказывается, она вот доехала только сейчас, потому что ее обещали, я не знаю, года 4 назад, если не ошибаюсь, нам говорили, вот мы переделаем, у нас исчезнет этот бридж, на который мы столько спотыкались, ну вот, теперь надо попробовать. Если вы работаете с React Native, тоже можете нам написать, как вам новая архитектура, потому что я, кажется, в ближайшие годы уже до React Native не доберусь. Не дождались архитектуры. Ну, опять же, может быть сейчас снова он рванет вперед, и все заговорят про это. Надо посмотреть, что там по докладам. Так что 25-й год в React все еще обещает быть нормальным, насыщенным. Этот фреймворк все еще жив и с нами еще несколько лет точно будет.
Я думаю, больше, чем несколько лет. Да, и, кстати, если вдруг в вашей жизни стало мало опросов, и если вам, не знаю, если вы взволновались и заинтересовались, тут, как мы в прошлый раз говорили, напоминаем, что есть State of AI, горячая темка. И если вы используете эти инструменты в своей разработке, расскажите об этом. А мы, когда будут результаты, обязательно это обсудим тоже.
С вами был 463-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий. мифический фуллстек Андрей Мелехов
и сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст собака.web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.